название моей проповеди «Вера, проявляющаяся в делах». И начнем мы с вами с чтения отрывка из послания апостола Иакова, глава 2, стихи с 14 по 17. Послание апостола Иакова, глава 2, стихи с 14 по 17. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Когда мы читаем Новый Завет, он написан таким достаточно простым языком, и там нет каких-то, ну, может быть, за исключением книги Откровения, таких аллегорий странных, что мы не понимаем, о чем здесь говорится. Апостол Иаков очень доступно объясняет людям, чтобы они поняли, что нужно делать. Да, я думаю, что даже нет особого смысла комментировать этот отрывок, разбирать там каждое слово, потому что любому человеку понятен этот простой пример, что если мы видим человека, с которым Бог объединил нас в одну семью, духовную семью, и у него нет необходимого, то ну, недостаточно просто слов, да, недостаточно сказать, ну пусть Бог тебя благословит. В этом отрывке Иаков обращает наше внимание на очень важную проблему христианской жизни. Эту проблему я обозначу следующим образом. Ну, от лица человека, который о ней думает. Я верю, но при этом моя жизнь, она не отличается от жизни окружающих. Да? Ну, если не брать какие-то там крайние случаи, когда люди пьют, убивают и так далее, то, в принципе, возьмем обычного человека, который встал утром, пошел на работу и так далее. То есть наша жизнь может вот так вот не отличаться от жизни других людей, то есть быть очень похожей. И проблема эта, как мы видим, она появилась не сегодня. Она появилась еще при жизни апостолов. Может показаться странным, что в тот исторический период, когда церковь переживает подъем, рост, жизнь кипит, были живы люди, которые с Христом рядом ходили, учились у его ног. В то же время были христиане, про которых мы сегодня так иногда говорим, ну, возможно, он не рожден свыше, да, вот такой человек, что-то не похоже, чтобы в нем была искра Божья, какой-то он мирской совсем. Если эта тема в Писании поднимается, это значит, что вопрос достаточно серьезен. Раз так, нам следует задавать его себе каждый день. Живу ли я так, как я жил бы без Христа? Да, ну представьте, что вот мы живем какой-то день и вот задумаемся. Ну вот, если я не христианин, вот я буду жить точно так же? Или что-то в моей жизни исчезнет, что-то поменяется? Ну, как я уже сказал, очень просто жить таким образом. Да? Ты проснулся, позавтракал, пошел на работу, пришел, сделал какие-то домашние дела, поужинал, лег спать. Ничего особенного. Христос для этого совершенно не нужен. Для этого не нужна благодать, для этого не нужна вера. Давайте теперь возьмем и добавим вот в список обычных дел обычного человека молитву. Что у нас получится? У нас получится обыкновенный религиозный человек. Человек, который посещает церковь, человек, который молится, знает, что Бог есть, верит в Него. Но можно так посмотреть, ну, у каждого человека есть какие-то интересы, какое-то хобби, да. Ну, у этого человека религиозный, у него хобби такое, в церковь ходить, понимаете? Я хочу вам прочитать одну историю, которая описана в книге «Сеется семя» Якова Левина. Собралась как-то группа верующих, чтобы помолиться о бедной верующей семье. Во время молитвы раздался стук в дверь. Там оказался юноша, сын верующего фермера. «Что случилось?» – спросили молодого человека. «Отец мой не мог прийти и велел привести его молитвы на телеге», – ответил молодой человек. «Как это? Что это значит?» – спросил кто-то из участников молитв. «Я привез молитвы отца. Помогите внести их». Подойдя к телеге, молившиеся нашли, что отцовские молитвы состояли из значительного запаса картофеля, муки, говядины, овсяной крупы, реп, яблок, студней и различной одежды. Говорят, что молитвенное собрание было внезапно прекращено. ну, наверное, уже не было смысла молиться. Уже все было дано. Итак, чего же все-таки нам не хватает? Да? Не хватает нам слов и поступков, через которые в жизнь приходит истина и благость Божья, чтобы другие люди смогли их услышать, увидеть, понять, почему. Чтобы нам понять с вами, почему так происходит, мы с вами прочитаем отрывок из послания к Римлянам, глава 7, стихи 22-23. В этом отрывке апостол Павел объясняет, почему понимание Писания в голове не всегда приводит к воплощению в поступках. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». И тот же самый отрывок я в современном переводе прочитаю. «Внутренне я радуюсь Божьему закону, но в моем теле действует другой закон. Этот закон ведет войну против закона моего разума и делает меня пленником закона греха, который действует в членах моего тела». Итак, если мы не можем делать то, что хотим, то, что считаем хорошим, то у нас возникает борьба. Да, эта борьба, она либо заканчивается тем, что мы говорим, ну ладно, пусть все так и останется, либо доходим до победы. Возьмем, например, такую лингвистическую проблему, не очень существенную для нашей жизни, но подходящую как пример. Ну, предположим, вы услышали слово «феномен», жили так несколько лет, и все было нормально, все вокруг вас так и говорили, и вдруг вы случайно узнали, что, оказывается, ударение ставится на букву «о». И теперь у вас есть выбор. Либо продолжать говорить «феномен», или перестроиться. Да? Ну, мы можем взять любое другое слово, от этого суть не меняется. Так вот, если вы захотите говорить правильно, то для этого нужно будет прилагать усилия. И одного только понимания в голове для этого недостаточно. Вы подумали, да, хорошо, вот так правильно, но замечаете за собой, что вы продолжаете говорить так же, как раньше. Почему? Потому что вы привыкли. Вы привыкли так говорить. Привычка – это очень хорошая вещь, но она похожа на колею. Вот мы ездим по дороге, из года в год образуется колея, колеса продавливают землю, и если вам туда и надо, все замечательно. Но как только вы пытаетесь из колеи на полпути выехать, вы понимаете, что это не так просто сделать. Да? Вы, все время вас возвращает туда-назад. Надо сделать какое-то очень резкое усилие для того, чтобы вырваться. После того, как Бог изменил наше сердце, это не значит, что у нас в жизни теперь вообще все поменялось совершенно, да? Что мы теперь как ангелы. Нет. Мы остались в той же самой плоти. Да? И у нас остались те же самые привычки. Да? У кого-то Бог бывает так вот раз и поменял все, а у кого-то, кому-то предстоит борьба с этими старыми привычками. В одних случаях нужно покаяние, да? А в других случаях, когда уже Бог столько говорил, уже не знаешь, что сделать, надо, чтобы человек сделал шаг вперед, да, просто нужен какой-то импульс, пинок, если хотите сказать, да, который заставит нас пойти и сделать. Помните, когда Лот там сомневался, ну, идти ему из города или не идти, ангелы взяли его за руки и вытащили оттуда. Он и сам вышел, его оттуда вытащили. Напомню, мы с вами сегодня говорим о следующей проблеме, что несмотря на то, что вера есть, мы не делаем много из того, что могли бы сделать. Да? Есть очень много возможностей совершить какое-либо добро в течение дня, намного больше, чем мы с вами используем. А не видит их только тот, кто не смотрит. Да? Есть такой маленький секрет. Эти возможности, они появляются не случайно. И видим их мы тоже не случайно. Прочитаю вам из послания к Ефесянам, 2 глава, с 8 по 10 стихи. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». В этом отрывке сказано, что исполнение добрых дел не является условием нашего спасения, но добрые дела, они являются свидетельством нашего спасения. Бог сам приготовит для нас ситуацию и покажет ее нам, потому что, как написано здесь, Бог предназначил для нас определенные дела. Представляете, Он запланировал нашу жизнь, Он создает вокруг нас какие-то ситуации, в которых мы можем участвовать и делать добро, говорить о Господе, еще что-то, да? То есть кто-то думает, что жизнь случайна. На самом деле жизнь не случайна, да? Когда мы думаем о творении, мы понимаем, что творение не случайно. И каждый день он тоже не случайен. Бог заботится о всем творении, и о нас также. Наше предназначение в том, чтобы делать добрые дела, которые Бог приготовил для нас. Благодать, которая пришла к нам, которая спасла нас, она не закончилась в день нашего спасения. Да? Бог спас и все. Нет, благодать продолжает действовать. Она к нам приходит от Бога и переходит через нас на других людей. Ну, по крайней мере, должна переходить. И это проявление благодати на неверующих людей, оно приводит к тому, что люди узнают о Боге немножко больше. Они видят Его благость через наши поступки, через наши слова. И, можно сказать, Бог их к себе приглашает таким образом, приглашает к спасению. Понимание того, что наша способность делать добро и ситуации, которые вокруг нас возникают, даны нам, от Бога даны, это помогает нам не приписывать самим себе славу за то, что мы делаем. Да? Очень просто приписать себе славу. Ну, как можно это сделать? Ну, я такой добрый, я делаю много добрых дел, я хороший человек, я заботливый. Да? Или, например, вы помолились, и Бог человека исцелил, совершил чудо. Не надо думать о себе, какой я духовный. О, теперь сейчас всех буду исцелять. Да? Бог это сделал. Бог исцелил. И если вашему сердцу Бог скажет что-то на собрании, то это не потому, что здесь такие классные проповедники, замечательный хор и ведущий лучше всех. Не поэтому. Это потому, что Бог сам вам что-то сказал. Если бы Бог не сказал, вы бы ничего не почувствовали. Вы просидели это собрание и ушли, да, и как будто и не приходили. Мы здесь всего лишь посредники, Божьи слуги, для того, чтобы благодать Божья достигала. Да, мы служим друг другу дарами, которые Бог нам дал. Поэтому, когда делаете какое-либо дело, доброе дело, очень важно переадресовать благодарность Творцу. Да, вас могут похвалить за то, что вы сделали. Важно переадресовать благодарность Творцу, который эту ситуацию создал и дал вам возможность помочь. В заключение я хочу сказать, был рожден другой человек свыше или нет, это Бог знает. Но часто бывает так, как вот в книге притчи написано, из 24 главы, 30-34 стихи. «Проходил я мимо поля человека ленивого, и мимо виноградника человека скудоумного. И вот, все это заросло терном. Поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок». Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный. Даже самый прекрасный сад может зарасти и стать похожим на дикое место, если человек перестает над ним трудиться. И с жизнью верующего бывает точно так же, если он перестает трудиться духовно. И чем дольше это запустение продолжается, тем больше нужно будет приложить усилий, чтобы снова вот это место сделать цветущим садом. Аминь.